Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
Ответы на вопросы.
Пятая серия. Да. Наприсылали 124 вопроса.
Ого.
На все отвечать, наверное, не смогу, потому что, во-первых, там опять часть повторяется.
Рекомендуем смотреть предыдущие выпуски для начала. Там есть тексты, можно даже быстро прочитать.
Вот, и есть какие-то такие вопросы, даже на которые не очень даже и понятно, как отвечать, потому что они, ну, очень дурацкие.
Мы постараемся.
Ну, мы постараемся, да-да-да-да. Итак, некто Флав пишет. Здравствуйте, хотелось бы немного подробнее узнать об архитектуре и строительном мастерстве в Риме, как гражданских, так и военных зданий и сооружений. Спасибо, товарищ Флав. Прочитай Витрувия. Там все по этому поводу написано.
А какие? Что значит военные здания? Какие у них были военные здания?
Ну, фортификационные какие-то сооружения, возможно, имеются в виду.
Ну, это не похоже на архитектуру, по всей видимости.
Не, ну там же крепостная стена, все-таки это архитектурное сооружение. Если крепость какая-то.
Сильно прикладное.
Ну, Мне так кажется. Ну, нет, ну, конечно, все равно этим Витрувия, например, об этом писал. И, кстати, Вегеция об этом писал. Так что читайте источники. А, да, не за что. Как насчет гладиаторов? Они же не в строю дрались, а один на один. Значит, какие-то приемы фехтования гладиусом существовали. Это, видимо, имеется в виду наше обсуждение той фехтовальной сценки, где Тит Пула обучал Октавиана драться со щитом.
С дурацким Октавия. Щитом.
Да. С дурацким щитом, да, дурацки драться. Ну, как сказать, я вместе со своим другом, известным московским фехтовальщиком Павлом Пасечником, некоторое время назад вывел теорию неведомой херни.
Фехтовальной?
Да. Ну и вообще, на самом деле, она универсальная, но мы ее вывели применительно к фехтованию. Если, например, ты будешь годами тренироваться в хлестании мокрым полотенцем по жопе и посвящать этому изрядную часть дня, каждый день ты достигнешь высот. И у тебя будут известные приемы выработаны в хлестании мокрым полотенцем по жопе.
Могу с вами сразу поделиться, что в закрытых учебных заведениях так называемые морковки, когда мокрое полотенце завязывают и друг друга бьют, я имел серьезные навыки в этом.
То есть гладиус – это профессионально изготовленное спецсредство, которым научиться можно пользоваться, в конце концов, если будешь долго учиться, научишься и достигнешь высот. Хотя, конечно, да, он неудобный, для этого есть гораздо более удобные приборы, но почему бы не могло быть приёмом фехтования, собственно, с гладиусом.
К твоему приходу я успел попить кофе, полный кофейник, поэтому я тебя буду перебивать всячески.
Лично.
А вот желающие могут посмотреть, как китайцы играют в настольный теннис. Все, наверное, умеют, знают, что это летит шарик, бьешь по нему этой лопаткой. Вот рекомендую посмотреть на китайцев, которые там в 3 метрах от стола прыгают и вешают исключительно сопли там по краю, попадая там с неизменной точностью. Вот примерно так же, наверное, и с гладиусом, если потренировавшись. Разница будет примерно вот такая.
Просто тут дело-то в чем, что солдату это было просто категорически не нужно. Потому что еще в 17 веке, когда фехтование было уже вполне себе развито, документировано, мы про него имеем более-менее хорошее представление. Так вот, опытные военные офицеры писали, что фехтование для войны не просто не нужно, оно напрямую вредно.
Да.
Потому что сейчас ты начнешь там
поражать мастерством.
Да, да кому-то там нафиг нужен поражать мастерством. Нужно с оловянными глазами ходить строем и слушать команды старшего сержанта, а не заниматься какой-то хернёй. Поэтому, конечно, это не нужно было. А про гладиаторов, ну, во-первых, гладиаторы фехтовали далеко не только гладиусом. Во-вторых, мы не знаем точно, как, если гладиусом, ну, потому что гладиус – это вообще меч. То есть любой гладиаторский меч можно было спокойно, с полным основанием обозвать гладиусом. Мы совершенно не знаем, каким именно гладиусом они фехтовали. Может быть, им делали специальные гладиусы. То есть совсем не как у солдат.
Угу.
Там полегче, с лучшей балансировкой. И там... Потом, как правило, тут же вопрос не в мече, а в щите. Потому что гладиаторам, если мы посмотрим на изображение, щиты давали зачастую куда меньше, чем для солдат. Хотя, конечно, там есть разные мнения по этому поводу, но тем не менее, вот если говорить о республике поздней, то есть это здоровенный щит, метр там 20. Вот если посмотреть на хорошее изображение гладиаторов более-менее и прикинуть отношение фигуры к щиту, он получается меньше. Раз он меньше, значит, он легче. Значит, маневреннее можно что-то сделать. И в-третьих, было бы, наверное, большой натяжкой рассуждать о гладиаторах современных точек зрения, потому что для нас красивое какое-то там развлечение, бой, не знаю, там бокс посмотреть, там это ММА, там для любителей фехтования, ну черт его знает, короче говоря, какое-то там спортивное единоборство. А мы же смотрим для чего? Для того, чтобы поболеть, кто победит, посмотреть какие-то красивые приемчики, время провести. В Риме-то это было совсем по-другому. Гладиатор – это жертвоприношение. Гладиаторские игры – это ритуальное жертвоприношение. Изначально это русское погребальное человеческое жертвоприношение при похоронах знатного человека, которое потом трансформировалось, собственно, уже в римское время вот в такие формы. И там смотрели не на красоту фехтования, как кому кишки выпустят, это самое главное. И если, например, поговорить о гладиаторских играх вообще, то там известную часть занимала, например, казнь преступников, которых просто резали, травля людей животными. Какое там фехтование? Это зрелище…
Примотать к кресту, полить нефтью и сжечь живьём.
Например. Это зрелище, в первую очередь, кровавое, а не про фехтование. Другое дело, что уже в позднюю республику, особенно, конечно, в империю, это достигло определенных пределов. Ну, там ролевой момент, конечно, включился, что всем было интересно что-нибудь устроить там.
Художественный фильм «Гладиатор».
Да, вот-вот-вот.
Битва при Замме.
Да, битва при Замме, например. То есть, да, могли. Ну, это, опять же, именно театральная часть, но это в первую очередь кровавое зрелище, поэтому там вопрос-то был не про фехтование совсем. Хотя, конечно, их учили, но тут, опять же, четвертое, мы не знаем чему.
А вот видные гладиаторы, которые там, я не знаю, 400 боёв, остались же надгробья, но написано, что такой-то там отказывался от деревянного меча, что не будешь больше гладиаторов, а продолжал там резать людей. А вот у меня возникла такая мысль, что это было местами очень похоже на нынешний рестлинг американский, нет? Уж больно долго они там друг друга рубят, они как не зарежут. Как это он столько схваток продержался, если все это насмерть было? Ну, либо ему выставляли голых связанных людей, чтобы он их резал, либо…
Тут дело такое. Во-первых, конечно, далеко не всегда это было насмерть, потому что гладиатор это было очень дорого, потому что это взрослый мужик, которого специально откармливают, и вот так его на убой, знаете, ну это одноразовое вложение, несерьезно. Все-таки в основном это гладиаторские бои, именно бои, смертью не оканчивались. Другое дело, что если заплатили, что именно бойня будет. Что людям, конечно, очень нравилось.
Уплочено, да.
Уплочено, тогда, конечно, будет бойня. Потом, если дяденька выжил, ну, как летчик-истребитель, там в первых там, 10-15 боях, у него приобретается, во-первых, такой опыт и такая свирепая отмороженность, что дальше любой человек, который не прошел 10-15 боев в столь специфических условиях, даже если он будет, в общем, вполне себе ничего, у него шансов будет заметно меньше. И если под него будут постоянно подставлять таких, а не равнозначного ему человека, то у него будет шансы все и 400, и 500 боев прожить, почему нет? Потому что тут уже будет вопрос случайности. Если случайно ему там не повезет, тогда, конечно, да.
Всем, кому интересно, есть такая дурацкая, но очень смешная книжка зарубежного автора, не помню фамилию, называется «Идущие на смерть». Вот рекомендую для стартового изготовления и прихождения в состояние восторга лучше нет.
Пожалуй.
Там кого-то трахают жирафы, гиены, всех жрут, режут. Народ аплодирует. Замечательные про цирковые, ну, про эти про представления, что приговоренного к смерти его там наряжают в Орфея, он там с арфой сидит, наяривает, а тут открывается дверка, и оттуда выходит не то лев, не то медведь, чтобы его сожрать там отлично. Драки карликов со страусами боевыми там почитайте.
Как во втором сезоне сериала «Рим» было, одна из немногих замечательных сцен, где Парфянин говорит: я, конечно, могу предоставить вам войска, но мне потребуется награда, там золото, там деньги, там земли. Нет, хочу посмотреть, как знатную римлянку будет трахать бабуин.
Или так.
Да, но гладиатор – это в римское время, особенно в республиканское время, это было резко негативное название, потому что гладиаторы – это плохо. То есть понятно, что их там любили использовать не только как гладиаторов, но еще и как это опытных совокупителей во всякие места, но это не престижно. Это плохо. То есть любой свободный гражданин, если бы его обозвали гладиатором, он имел полное право оскорбиться. И вот все эти самые штуки там с гладиусом, неважно, это считалось такой низкой штукой. Потому что вдруг ты гладиатор, мерзость.
А что мы посоветуем? Какие источники? К тем, кто хочет что-то серьезное прочитать. Есть ли что-то серьезное про гладиаторов?
Изрядно. Я даже сейчас прямо вот так и не скажу. Про них писали, ну, наверное, там две трети римских авторов, которые вообще писали.
А правильно ли заметить, что, например, главное развлечение это все-таки были гонки лошадистов?
Да, гонки колесников. Гонки колесников были гораздо популярнее, чем гладиаторские бои, потому что они проводились, судя по всему, чаще. И просто посмотрите на размеры цирка. Любого, в которых проводились гладиаторские бои, и на размеры ипподромов, где проводились бега. Там народу вмещалось неизмеримо больше, и эта традиция, в отличие от гладиаторских боев, дожила спокойно до византийского времени. Потому что если бы гладиаторские бои были настолько же популярны, я вас уверяю, никакая христианизация не смогла бы их убрать. А гонки были супер популярны, хотя православная церковь категорически не рекомендовала посещать такие мерзкие мероприятия. Где делают, кстати, ставки, а это нельзя делать, нет, азартные игры.
У меня в детстве была книжка, называлась «Белые, голубые и собака Никс».
Да.
Очень хорошая книжка была, я ее недавно пытался купить, но Азон что-то не купил. И оттуда я узнал, что команды были разных цветов.
Да.
Белый, голубый, зеленый, по-моему, красный.
Они да.
Все злобные императоры болели за зеленых. Оттуда происходит слово «colors». Колорзами называют все военные регалии на Западе, и также у мотоциклистов всякие нашивки, они тоже колорс,
да.
И у футбольных болельщиков тоже колорс. Поэтому вот аж все оттуда.
Да, причем там так интересно, что сначала были, если не ошибаюсь, два цвета только, потом добавилось три, потом добавился четвертый цвет, и сектора, как теперь, делились на ипподроме по цветам, чтобы ни в коем случае болельщики не перемешались, потому что там мордобой начнется до
конечно.
Гонки.
Да. А вот случай.
А то и вместо гонки.
А вот случай в Константинополе был, когда они там какое-то жуткое восстание устроили.
Да, конечно. Это восстание, ну как, драка на ипподроме закончилась тем, что свергли императора.
Как все знакомо.
Уважаемый Климус Александрович, не совсем понятно про удержание римского щита. При таком горизонтальном кулачном хвате, если я правильно представляю, можно удерживать щит либо на бицепс, либо на трицепс.
Но можно я перебью сразу? Русским языком объяснили, что за ручку держат одной рукой, нормальный щит держат за ручку, а тут лямка за руку. Это позволяет держать крепче и действовать увереннее.
Просто...
Одной рукой вот так за ручку ты не удержишь.
Удержишь,
но плохо, да.
Тут, правда, тут интересный тезис, но трицепс, как правило, слабее бицепса, интересно.
Ничего себе.
У кого?
В трицепсе три головы, а в бицепсе две, и он гораздо толще. Посмотри на спортсмена.
Мне просто интересно, как на трицепс щит держать. Вот так, что ли, сзади там? Занятно. И, кстати, ВКонтакте, почему не отвечаете, я вам там писал с вопросом.
А ты сволочь!
Ну, и еще примерно 600 человек в тот же день писали, я просто мог не увидеть.
Хотя промотал.
Да. Какое наказание ждало бы Тита Пула, если бы он случайно во время фехтования сломал бы Октавиану, например, нос? Он не Октавиан, он Октавий. А не знаю, как они договорились с его мамой Атией. Если она сказала: «А, мочи! Палка лучший воспитатель», то ничего бы не было. А если бы сказали, что не дай бог, ты сломаешь по отпуску что-нибудь, то, ну, в соответствии с контрактом что-нибудь.
Угу.
Штраф бы какой-нибудь мог быть вполне.
Поставили на деньги.
Да. Пластическая операция. Дела. Ну, в другую сторону ударить.
Правильно.
Я помню. В детстве и юношестве занимался я каратэ, мне ударили сильно в нос пяткой, и у меня внутренняя перегородка в носу сломалась, и у меня правая ноздря не очень дышала в итоге. А потом я пошел заниматься историческим фехтованием, И
тебе подправили.
И мне ударили мечом деревянным, фанерным в нос, и она встала четко на место. Я задышал с былой силой. Что ждало бы Октавиана и Тита Пула, если бы их увидела и схватила стража во время убийства любовника Необы? Смогли бы отмазаться? Октавия. Октавий, он Октавианом, он стал сильно позже. Ну, это ж Рим. Правовое государство, где законы были прописаны, и была соревновательная система отстаивания себя в суде. Потому что Октавий наверняка, точнее, его мама наняла бы ему, во-первых, он несовершеннолетний еще. А во-вторых, мама его наняла бы там суперадвоката, ему бы ничего не было. А Тит Пула мог бы серьезно загреметь.
Ну, как его накажешь? Опять в войска отправить.
Туземак пишет. А вообще странные индусы. Это имеется в виду торговые партнеры Раста Фульмана. Вроде как во всю разворачивались контра Рима с Парфеном. Товарищ, я об этом говорил прямо во время разбора, что индусы там могли оказаться очень сильно вряд ли. Если бы не оказались, то в виде настолько редкой диковины, что резать бы их точно не стали. Наоборот, говорили бы: ты смотри! Ух ты! Пойдем с нами выпьем. Никогда такого не видел. Как нам ясно по сериалу, Октавиан очень любит читать. Да, блин, Октавион. Я же говорил еще во время разбора первой серии. Он не Октавиан, он Октавий. Очень любит читать. Его матери это обошлось в копеечку, или книги в это время стоили приемлемо. Книги не стоили приемлемо, книги стоили прилично, потому что книга... Свиток, то есть, это вещь, переписанная вручную, а все, что сделано вручную, все стоит всегда дорого. Это раз, во-вторых, и пергамен, и тем более папирус тоже дорогой материал. То есть просто материал, на котором изготавливали книги, был весьма недешевый. Поэтому, ну да, конечно, они не были драгоценностью, то есть их можно было купить при желании, но в таком количестве, в ком там читает Октавий, конечно, это было доступно только зажиточным людям. То есть так просто. Ну а зачем тебе вот все эти дурацкие греческие книжки иначе, если ты там какой-нибудь гуртовщик и гоняешь быков? То есть, да, купить ты, конечно, их сможешь. Ну там 2, 3, 4, 5, но зачем?
Даже обсудить не с кем.
Да. Мужа Лидии прирезали бы в любом случае, даже если бы оказалось, что подозрения ложные. А черт его знает, надо у сценаристов спросить.
Во-первых, подозрения ложными не были. Вы как-то странно к этому подходите. Людей, которых подвергают пыткам, подвергают им на, в общем-то, достаточно серьезных основаниях. И, как правило, они под пытками что-то рассказывают. Вот как этот персонаж рассказал, сознался, за что и был зарезан.
Вот. Но опять же, если бы, да кабы, если бы у бабушки были колеса, она была бы не бабушка, а велосипед. В фильме вот так. А вот тут же незамедлительно ссылка на YouTube. Про удержание щита. Некто Керебро прислал некому Горчакову ссылку на YouTube, где наш коллега по реконструкции Олег Игнатов из клуба «Десятый легион» пролива показывает, как правильно держать римский щит. Значит, докладываю. Я об этом уже говорил во время разбора ролика. Уточню еще раз, что это все то, как нам кажется правильно это употреблять. То, что сделано не по объективным источникам, а по соображениям удобства в современном его использовании. Мы не знаем, как это было по-настоящему. Это вот Олег вместе с его коллегами по 10-му легиону построил себе щит, попытался его использовать, и вот ему показалось так удобно. Это не источник, это не показывает ничего вообще, кроме того, что Олегу и его коллегам удобно делать так. Все. По поводу щитов. Современный спецназ свои штурмовые щиты под 30 кг носит на перекинутых через плечи ремнях. Почему бы римским легионерам не повесить щит на ремне, а рукой упереться в рукоятку, как бы отталкивая щит от себя в натянутом ремне?
И еще я рекомендовал бы римлянам вставить туда 3 диодных фонаря там, по киловатту, чтобы слепить противника, например, и нарисовать мишень в середине, чтобы они туда кололи инстинктивно чисто вот в этот кружок. Что за сравнение?
Блин. И сзади чувака еще с тактическим болтером, да, чтобы помогал. Ну, надо говорить не «бы», да «кабы», а конкретные свидетельства. Есть археология. этих щитов, точнее, их деталей щитов, найдено миллион, миллион. Вот посмотрите, есть там эти самые ремни, нет, из этого нужно исходить. А то, что нам кажется, это все ни о чем. Тем более, мягко говоря, наши спецназовцы со штурмовыми щитами действуют несколько в другой парадигме, чем действовали римские легионеры.
Он же от огнестрельного оружия.
Да.
Непонятно.
Им не надо прикрывать себе там то башку, то ноги, то пузо, то еще что-нибудь. Там уж если мимо него выстрелят, так уж извините, уж все. А пулю ты не отобьешь. А там меч, копье можно попытаться. Извиняюсь, может, невнимательно слушал. Возвратная форма глагола «извините» не существует. Извиняюсь, не по-русски, на каком-то другом языке. А персонаж Поска не имеет исторических аллюзий? По виду еврей с суперпамятью, заменяющий Цезарю Google. Что-то вроде нашего Пескова. Он что, тоже по виду еврей с суперпамятью? Не знаю. Нет, ну это собирательный образ, это просто такой хаус-ниггер, который в силу того, что толковый, поднялся
до невиданных,
просто высот карьеры, да. Был ли такой у Цезаря, непонятно, но что-то такое быть могло. Почему нет? Персонаж колоритный.
Ну, там, на мой взгляд, очень сильно видно, что он сильно умный, с одной стороны. В то же время, знай свое место, чмо. Им там регулярно указывают, кто такой там.
Потом он же грек явно совершенно. А греки могли быть рабы, да.
Да.
Они, конечно, римлянами за ровню признавались, это были единственные люди вообще из иностранцев, которые не считались варварами, потому что греки, ну, римляне понимали, что все, что у них есть, они украли у греков. Ну и некоторым образом испытывали благодарность за это. Но все равно это же были не граждане Рима, их можно было обращать в рабство, и так делали иногда.
Самая показательная фраза, когда Помпей согласился на условия Цезаря. А Марк Антоний немедленно пошутил. Если Помпея хорошенько попросит, он и Поски хер пососёт. Поэтому Поска – это вообще уже самый низ, какой только можно представить, несмотря на весь ум там и прочее.
А как время было с организованной преступностью? Есть ли какие-то источники по этому поводу? Там дальше будет в кино про организованную преступность. Мы отдельно поговорим, я думаю.
Она была. Без нее общество такого типа жить не может.
Нет. Так. Но гладиусами не фехтовали. Использовали более длинные и удобные дрыны, часто из более качественной стали, что стало неприятной неожиданностью для римской милиции, которую Спартак на первых порах гонял кругами вокруг Везувия. Видите ли, восстание Спартака – это не было восстание гладиаторов, это было восстание рабов. Гладиаторов там был там процент, полпроцента, вообще было всегда мало гладиаторов. Ну да, они сбежали из школы капуанской ленты Лоботеата, прихватив с собой все, что попало, причем далеко не только оружие гладиаторское, там какие-то колья, там заборные пики, там мясницкие топоры, просто сбежали из города, вот и все, перебив по дороге частную охрану из частного охранного агентства, которое наняло ленту Лоботиат сторожить свою школу. Ну, как бы и все. А потом вопрос огромный, чем они были вооружены. Потому что, во-первых, Спартак по довольно основательным предположениям служил в римской армии, в Ауксилии. И он отлично знал, как она работает, римская армия. Потом есть очень серьезное предположение, что его поддерживали сторонники Сертория, передавая через пиратов ему вооружение. Так что мы не знаем точно, чем они были вооружены. Точно совершенно не гладиаторским оружием, вот, абсолютно. Потом насчет более длинные удобные дрыны, часто из более качественной стали. Ты на каких основаниях говоришь? Ты металлографию производил, сотен клинков, так чтобы у тебя статистика была? Нет? Ну а тогда откуда ты знаешь? Прочитал статью в «Советском спорте». А автор написал, что одним из обстоятельств прихода Цезаря к власти был страх, пережитый гражданами в 70-е годы до нашей эры во время восстания Спартака. Как вы прокомментируете его утверждение? Никак не прокомментирую его утверждение, это не имеет никакого отношения вообще.
Это авторитетный источник.
Очень по авторитетный восстания источник.
Спартака и Цезаря, советский спорт.
Да, да, да.
Трудно найти.
Да.
Как-то более.
Так. Клим Александрович говорит Легио Секста Феррата, человек такой, видимо, из 6-го Железного Легиона. Клим Александрович, у меня образовались несколько вопросов. Первое, про гладий. Как вы оцениваете это оружие? Вы кратко о нем упомянули, но хотелось бы услышать от вас его сравнение с оружием, например, средневековым. Гладий, как известно, оружие победы, ну да, ну, господи, во-первых, что значит, давайте его с автоматом Калашникова сравним. Или с винтовкой мощности, с примкнутым штыком. Ну, а слона с китом, как их можно сравнивать? Ну, вот они существовали в очень разных условиях, и между ними несколько веков, прямо скажем. Потому что значит средневековье? Какого средневековья? 5 век тоже средневековье? Или 15-й? Или 13-й? Что за дурацкое сравнение? Может быть, как их? Ну, если говорить о том, что если бы оказался попаданец из 15 века в первый век до нашей эры, вот в Колизее, конечно, он произвел фурор просто потому, что он бы перерезал всех чертовой матери, потому что, во-первых, он уже умел фехтовать по-настоящему, потом оружие несравненно более длинное, удобное, балансированное, предназначенное для поединка, и для поединка оно развивалось там 1000 лет. А если бы он оказался один на войне, то я думаю, что с ним никто бы драться просто не стал. Они не занимались тем, что они дрались с кем-то, они кидались в первую очередь дротиками. Закидали бы этого героя дротиками, если бы он убежать не успел.
Главное, чтобы подойти не смог.
Да.
Никому это не надо.
Про Лорику Сегментату. Как вы оцениваете эту броню? Выглядит вещь внушительно. Ну, расскажите, пожалуйста, о начинке. Превосходила ли Лорику обычную кольчугу тех времен или кольчугу средневековую? Возможно ли сравнивать Лорику и средневековые латы? Очень интересное мнение военного специалиста. Да ну, блин. Нет, нельзя их сравнивать. Потому что я же говорю, что как можно сравнивать несравнимые вещи между Лорикой, скажем, 1 века нашей эры и латами, опять какими, 14 века, 15 века, 16 века, это все средневековье. Ну, между ними, ну, 1000 лет. Они существовали в разных условиях. Ну, Лорика, да, делалась из более дрянной стали, прямо скажем. Потому что вещи это массовые. Изготавливалась, видимо, по точным способам, и не предполагалось какое-то ее суперкачество, прямо скажем. А если говорить о 15-вековом, ну опять же, смотря какие латы. Если солдатские латы, то они тоже были, прямо скажем, не фонтан какого качества. Ну, опять же, это разные вещи. Кольчугу в своего времени, она, конечно, превосходила, но любую кольчугу превосходила, потому что латы всегда прочнее кольчуги. Но кольчуга, с другой стороны, имеет массу преимуществ. Она удобнее, более гибкая, в ней удобнее маневрировать, так что кольчуга никогда вообще не уходила из употребления, даже после появления Лорики Сегментаты в широком ходу. Да, и я сразу говорю, что Лорика Сегментаты – это современный историографический термин. Тогда его не было. Видимо, эту Лорику называли просто или Лорика, или Торакс. Ну, кто не понимает, эта лорика составлена из горизонтальных сегментов, такая ламинарная конструкция. Появляется она примерно как раз в 1 веке нашей эры уже. 3. Про упадок Римской империи. Вы неоднократно говорили, затрагивая тему падения Римской империи, а по экономической причине, как первопричине. А как вы оцениваете вклад Антониевой чумы в дело гибели Римской империи? Я читал, что после этой чумы римлян перестало хватать не то что в солдаты, но даже на офицерские должности, а общие потери от чумы колеблются от 5 до 6 миллионов человек. Ну, естественно, крушение гигантской системы, какой была Римская империя, или любой аналогичной системы, это всегда комплекс причин, всегда. Там нельзя сказать, что только эта причина работала, а все остальные нет. Я был бы наивным дурачком, если бы говорил, что работает только одна причина. Всегда есть комплекс причин, естественно, как иначе. Другое дело, что наличие этой самой чумы – это фактор, на который никак нельзя было повлиять, и она вот ее не было, вот настала, потом эпидемия прокатилась, и вот ее опять нет. А экономический кризис в Римской империи назревал с первых веков нашей эры буквально. Даже, наверное, с конца до Рождества Христова. Кризис назревал, его не разрешали, а точнее разрешали чисто косметическими методами, и в конце концов получилось так, что производительные силы и общественные отношения вступили в активный диссонанс. То есть надстройка оказалась еще старой, рабовладельческой, а базис оказался новый, основанный на труде свободных или полусвободных крестьян, то есть уже не рабов. И это назрела революционная ситуация, которая разрешилась крушением Римской империи. А на фоне этого разворачивалось очень много чего. Это и глобальное похолодание, которое закончило античный климатический оптимум. Это и эпидемия, разумеется. Много чего, нашествие варваров, все вместе. Все сработало. Дурацкие комментарии про кого кто болел. Цезарь болел за ЦСКА или за Спартак. За Спартак он явно не болел. Отдельный спин-офф про гладиатора стоит ждать?
Ну, разберем книжку «Идущие на смерть».
Нет, имеется в виду фильм «Гладиатор», я так понимаю, с большой буквы «Гладиатора».
Да, да. Борьба за демократию в стенах Колизея, да, нуждается, по-моему, да, в рассмотрении. Да. Несмотря на красоту, хорошую музыку и Рассела Кроу, фильм, по-моему, идиотский настолько, что я даже не знаю, цензурных слов лично у меня нет.
Дмитрий Чернышевский вопрошает. Клим Саныч, не чеши нос, смотрится не айс. И по поводу личных мотивов. Как историк, занимающийся практической политикой, скажу, что не прав. Только личные мотивы и бабло двигают политику. И никакие объективные законы, помимо личных мотивов, не проявляются. Дима, ты балбес, если коротко.
Ты, Дима, даже и не историк вовсе.
Да. Надо тебе осваивать историю, наверное, снова начиная со школьного курса, потому что если ты вот такое говоришь, ну ты, видимо, совсем теперь практической политикой занимаешься, про историю забыл. Добрый день, Клим Александрович. Имена рабынь, в принципе, объяснить можно. Их господа зовут как хотят, как удобно и как привычно. Греческие и римские имена самые удобные, не то, что там какие-нибудь гальские. Кардебыбла и Фраздрабона. Мы таджиков тоже зовем русскими именами, то есть греческими. Вот именно, да, ну, тут вопрос-то какой. Вот у нас есть необразованный, темный, довольно глупый легионер Тит Пула, и он вдруг начинает звать свою, там, не знаю, германскую или гальскую рабыню греческим именем. Рабов, как правило, именами не называли.
Рабов? Слышь ты.
Слышь ты или заткнись. Или пошел нахер. Им давали обычно клички, а кличку какую я буду давать? Ее будут давать на своем родном римском языке. Там, например, я не знаю, там ТП, большая сиська.
Подавала, относила.
Ну, как-то так, да.
Это как у японцев, как тебя зовут? Рыбак. В смысле? Рыбак, вот так вот меня зовут, да.
И еще вопросы. Да, слушайте, ребят, я просил уже и еще раз попрошу, не надо задавать много вопросов сразу, потому что я так смотрю, 124 вопроса. А начинаешь читать, получается, что 124, и в каждом 5 подразделов. Вот, я оставлю за собой право их просто не прочитывать, потому что ну, это ужасно. Обучали ли все-таки аристократов владению мечом или кинжалом для самозащиты или какой-то самообороне? Ну, да, наверное, обучали, потому что аристократ, он потому и аристократ. Это, во-первых, все-таки глубокая древность, когда аристократы напрямую были связаны с военным делом и рано или поздно с большим удовольствием оказывались в армии, например. Ну да, видимо, обучали, только мы не знаем как. Ну, известно, что гладиаторов нанимали, которые все-таки худо-бедно умели какие-то там типа, приемчики и прочее. Приемы борьбы существовали, об этом мы уже говорили, какие непонятно. Чему-то могли обучать, и не только аристократов. В одной из серий, не помню какой, Октавий скажет, что никаких богов нет, и видно, что он атеист. Были ли атеисты в это время? Был ли сам Октавиан? Блин, Октавий атеистом. Может быть, философские школы атеизма были? Если да, то что с такими людьми делали? Да, философские школы, проповедовавшие атеизм, появились еще в Греции. И немало философов говорили, что никаких богов нет, а есть только вихрь атомов, который, крутясь, сотворяет материю, а материя сотворяет сама все остальное. И что с ними делали? Ничего, с ними полемизировали те, кто придерживался другой точки зрения. Просто римское общество, как, видимо, и позднегреческое, было до предела, как и любое языческое общество, оно было до предела прагматично и одновременно атеистично, потому что, с одной стороны, для всех людей было понятно, что какой-то потусторонний мир есть, и он напрямую влияет на мир людей, но при этом, если ты не хочешь как-то с ним контактировать, то и не контактируй. И если рядом с тобой есть человек, который говорит, что нету его, ну, слава богу. Как сказано было в единственной приличной, на мой взгляд, книжке Виктора Пелевина «Поколение П», впрочем, любой продвинутый дух легко согласится с утверждением, что его не существует. Вот. Клим Александрович, вопрос по поводу парфян и индийцев. В те времена же был канал фараонов, соединяющий Средиземное и Красное море. Так почему бы индийцам в Рим не наехать? Наехать-то теоретически можно было, только там парфяне были, которые не очень-то способствовали свободному общению Римской республики со всеми, с кем бы то ни было на Востоке, потому что им самим было прикольно с индусами общаться, потому что индусы могли поставлять шелк, адские пряности, это было выгодно, и переключать торговый контакт на своих прямых военных противников было в высшей степени глупо.
Вычеркнуть себя из посредников, отказаться от денег и вообще, наоборот, если такой канал был, его надо было закопать.
Ну, закопать-то им никак было, а вот…
Надо бы.
Ну да, надо бы, но чинить препоны, да, да и индусам, а что им в этом Риме-то было делать, они отлично с парфянами общались. Потом, да, потом стали общаться. Вот, так, следующий вопрос, некто Г-Г-Пико. Вот римляне так конкретно строили всякие сложные… Колизеи, амфитеатры, театры, акведуки, мосты, дороги, да и просто инсулы четырехэтажные организовывали массовое производство единообразной снаряги. Это так все просто не налаживается. Нужны спецы. Учитывая масштабы работ, их нужно до хрена. Какой была система римского образования и подготовки тех специалистов? Что от нее перешло в более средние века? Здорово формулируешь. И обучали ли каким-либо образом рабов для требующих знаний, умений и работ? Ну, во-первых, да, в Риме существовала система начального образования, которая была, ну, прямо скажем, по нашим меркам…
Церковно-приходская школа.
Она была такая, к которой мы на всех парах движемся,
да.
Вот прямо один в один.
Возврат к истокам.
Идем к истокам, к природосообразному образу жизни. Школы были… Частные, то есть мальчика вели в начальную школу там, с 6-7 лет. Это было такое крайне ненапряжное занятие. Учили каким-то примитивным самым вещам, как у нас там в 1-2 классе: чтение, арифметика, устный счет, там какое-нибудь пение, возможно. Школу содержали обычно учителя сами. Вот у них там есть, да, назывались они тривиальной школой. Потому что находились на перекрестках, а как правило. Вот там они сидели в садике, благо. Погода хорошая, и там 2 часа занимались в день, условно говоря. Правда, выходных не было, то есть занимались круглую неделю. Опять же, 2 часа, чего бы не позаниматься, там 3. Вот. Правда, у римлян было такое количество праздников, сейчас только у бразильцев больше. В праздники, конечно, не занимались. Вот. Учитель такой вот тривиальной школы – это была профессия, прямо скажем, очень не шибко денежная. Она была в таком, ну, как и сейчас. Она была в нижнем сегменте оплаты. А потом… Дети людей побогаче переходили или к домашнему обучению, или посылались в специальные школы, как бы сейчас сказали, в среднюю школу, и да, там тоже за деньги обучали уже куда более серьезным вещам, в первую очередь философии и риторики. Это было очень важно. А если ты хотел заниматься какой-то инженерией и прочее, ты специально шел к людям, которые в этом разбираются, и сам у них учился. Централизованной системы подготовки этого практически не было. Высшее образование ехали получать, как правило, в Грецию, а в академию, она так и называлась, академия, которую основал Платон.
То есть роща.
Да, именно так. Там нужно было ходить за учителем, дергать его за фалду и спрашивать. А почему вот это вот так?
Ветер дует.
Да, почему ветер? Вот это уже красиво, по-гречески должны были обосновать.
Потому почему? Что деревья качаются.
Да. Просто, опять же, не нужно слишком сильно идеализировать Римскую империю. Потому что нам, конечно, кажется, потому что мы смотрим на все через призму собственного опыта, что там было такое благорастворение воздухов, цвели науки и просто какой-то караул. Чего там только не было, с одной стороны, конечно, да, потому что чего-то сопоставимого в это время, наверное, в Китае только существовало, там, на другом конце географии. Но нужно отчетливо понимать, что советский школьник в 10 классу, он знал, ну, чисто в виде эрудиции и умений там рассчитать, начертить, ну, больше 99% римских инженеров, всех вместе взятых, которые только были вообще. А уж студент первого курса какого-нибудь технического вуза уж точно был бы там два раза Витрувий. Вот. Просто количество знаний, которые наука к тому времени накопила, и человечество к тому времени накопило, оно было настолько невеликим, что даже один человек за время своего обучения, там, за 10-15 лет, мог все это один в свою голову уместить. Это сейчас нам не представляется возможно в принципе, потому что сейчас количество знаний накоплено такое, что даже если мы возьмем один сегмент науки, например, моей любимой исторической науки, и возьмем в сегменте исторической науки один сегмент, например, археологию, я могу прожить всю жизнь, которая будет продолжаться, например, 200 лет. И я не выучу все археологии, просто потому что знания каждый день добавляются. И за 5 лет обучения, натурально, я когда поступал в университет, у нас было введение в археологию. Угу. То есть я к концу там, первого семестра первого курса имел какое-то представление об археологии. Но когда я выпускался из университета, мои знания, которые я получил на первом курсе, уже некоторым образом устарели. Просто угу. Потому что за 5 лет много чего накопали нового, изменились некие методики. Ну а что говорить, за там 100 лет, например, я проживу. За 100 лет я просто как археолог устарею безнадежно. Просто я не успею изучать то, что выкапывают. И применяются новые методики какие-то, открываются, разрабатываются. Это, говорю, один вот такой сегмент истории. А если я попробую изучить еще смежно физику, и то не всю, а какую-нибудь, там, угу. Там физика тоже теперь не угу. Просто физика, а какой-то угу. Ужас, что такое, даже какую-то общую физику, заняться географией, например, ну, это я не смогу.
Говорят, я когда-то читал в журнале «Наука и жизнь», что… К 2000 году, по-моему, там за год знаний прибавляется столько, что за всю предыдущую историю человечества это 5%, примерно то, что было накоплено за 20 веков, и то, что вот прёт теперь. Ну, видимо, не врут.
Ну, я не знаю, точно ли так, но разница просто титаническая. И поэтому какой-то нужды в специальной на государственном уровне массовой подготовке суперрусских специалистов такой нужды не было, потому что, как правило, всем этим занимался человек под названием философ, потому что философия – это была наука вообще, которая во всем обнимала в себе и астрономию, и инженерное дело, и медицину, и так далее. Перешло ли оно в среднее?
Приведем примитивный пример. Вот Гален скакал вокруг порезанных и порубленных гладиаторов и чего-то там в них штопал, накопил небывалые знания для лечения колотого резаного, как в тюрьме Сан-Квентин, да. Примерно, да.
Я вот думаю, теперь… Я думаю, у Галена побогаче опыт был,
да. Чем в тюрьме Сан-Квентин. А вот теперь там прочитывают геном человеческий или уже прочитали, для того, чтобы его прочитать, надо хотя бы понять, что он есть для начала. Гален про него не знал и даже не догадывался, надо построить секвенсоры, которые это дело будут прочитывать, надо автоматизировать эту работу, это вовлекает в себя там столько отраслей человеческого знания.
Компьютеров и программистов для этого надо.
Программисты застрелиться и не жить, то есть это вообще нельзя сравнивать категорически. А что касательно рабов? Ну, рабов, извините, конечно, было гораздо больше. Вот дорога, например, римская. Все могут посмотреть в интернетах, на что похожа римская дорога в разрезе. Выкопанная канава, засыпанный щебень, водоотводы, камни, еще чего-то там. Ну, это бесплатная рабочая сила, которая крушила щебень, обтесывала камни, укладывала. И вот дороги до сих пор стоят, а в Новгородской области разваливаются, как мы знаем. Ну, там климат хороший, дорога совершенно другая, и поэтому она и стоит. Вот, построены рабами.
Правда, рабов, конечно, могли обучать. Для того, чтобы они могли исполнять хоть какую-то сложную работу, а ее периодически нужно было исполнять.
Делится.
Конечно, толковых рабов могли чему-то и научить. Это неизбежно совершенно.
Приведу, вот. Наверное, не совсем правильно. Я вот домик тут строил. Ну вот людей с юга используют в основном для того, чтобы песок в тачках возить и глину. Они абсолютно неквалифицированные. Дальше приходят другие люди, ближе к северу, да, например, с бывшей братской Украины, они умеют делать другое, на более ответственные работы зовут белорусов, а на окончательные, вы не поверите, русских, потому что вот у них хорошо получается, есть квалификации и все такое.
Помню, как-то раз я, сейчас нацистскую шутку расскажу, как-то раз я зашел за своим одним другом, который обучался на строительную специальность, была конференция, я должен был за ним зайти забрать его, чтобы дальше пойти по городу. Значит, захожу, и значит, там докладчик распинается в аудитории, говорит, почему, я вас спрашиваю, почему? Один немецкий плиточник заменяет 10 молдаван. И тут раздается голос моего друга. Расовое превосходство, несомненно.
Как в известном анекдоте, знаешь, как в концлагере.
Да. Да, 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 да.
Ногу убрал.
Клим Александрович, в сериале у всадников мелькают стремена. Правильно я понимаю, что такого технического средства во времена Цезаря не было? Не было. Это просто решили каскадеров не насиловать.
Не все умеют, да.
Без седла ездить, откровенно говоря, тяжело. И если всадник, который занимается именно как бы конным делом, он, безусловно, современный, умеет ездить без стремян, с этого вообще обучение начинается в России, правда, на Западе нет. Нас всех сажают сразу без стремян. Я вот когда начал заниматься конным делом, конным спортом, мне, конечно, седло показали, но сказали, что «но тебе мы его не дадим, какие стремена, мне седло не дали».
Научишься хорошо прыгать, нальем воды.
Да, 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 мне дали лошадь и уздечку, сказали, вот садись и езжай. Я полгода не видел седла, потом мне дали седло, я полгода ездил на седле без стремян, угу. Потом дали стремена и налили воду.
Полезно?
Ну, оно, как сказать, смотря чего надо. Потому что если надо, чтобы человек приучился выживать, то да, полезно. Потому что это все скачки голой жопой на голой спине лошади, это все, собственно, к тонкой выиске отношения не имеет. А вот не падать научишься. Потому что ты хочешь, не хочешь, будешь там цепляться, присасываться жопой к лошади потом вакуумным способом. А на Западе совершенно другая, конечно.
Техника осьминога.
Да, да, да. Освоишь технику осьминога, безусловно. Вот. На Западе абсолютно другой подход. Там сразу дают стремена, безо всяких. И, как правило, даже ездить не дают вообще, пока ты не освоишь правильную посадку в седле со стременами. И только потом, когда ты выполнишь там необходимый курс упражнений, который тебе сформирует правильную посадку, тебя выпустят, собственно, кататься на этой лошади, которая только что там.
А так что, на месте сидишь?
Что ли? Ну да, чтобы у тебя правильная спина была, правильно ноги, правильно руки, там правильно сел, встал, развернул корпус, тебе это все проверяет инструктор, говорит так, так и так. Так вот, если я просто думаю, что так как там снимали западные специалисты, угу. Они все любят на стременах ездить, конечно же, а учитывая, что там актерам пришлось скакать, которые вообще да. Специально этим не занимаются всю жизнь, что ж такое-то, комары какие-то у вас появились?
Дементий напустил, блин.
Вот, их решили не насиловать, потому что это, ну, в самом деле, без стремян кататься современному человеку, который никогда этого не пробовал, это пытка просто. Потому что я помню, как я выглядел после там первых там восьми, наверное, занятий по там часу с лишним без стремян, Да блин, я домой дойти не мог, вот просто натурально. И как-то доходил до остановки, там падал на скамейку вот так. Ждал, пока приедет автобус, и ехал на автобусе до метро, потом на метро, потом от метро Новочеркасска, и еще, значит, домой ехал. Это был просто кошмар. И это мне еще было 17 лет, когда все проходит гораздо быстрее. А если какой-нибудь там этого Сиарана Хинкса, которому за полтинник посадили бы без тебя на лошадь, то он бы там просто бы сказал, что знаете, что гонорар очень маленький какой-то.
Я помню, в 9 классе пошел в культуристы. После первой тренировки, придя домой, я ложкой в рот попасть не мог.
Руки трясли. В таком случае, как Бестребян, тяжелая кавалерия, например, парфянские катафрактарии, успешно действовали? Как говорят, в умелых руках хрен балалайка. Это во-первых. Во-вторых, были спецсёдла, очень глубокие, так называемые рогатые сёдла, которые потом римляне восприняли. То есть там были сзади и спереди такие отроги, за которые можно было держаться, если что. То есть они, в общем, ну, конечно, не полностью, но с тремя они могли заменить, в смысле упора. Потом долгое время, конечно, школа выездки без стремян подразумевала, что стремя – это вообще для слабаков. Ну, там, если тебе там уже там, 75-80 лет, ты просто не можешь лихо в полном доспехе запрыгнуть на лошадь, то вот тебе эта подпорка. А потом сел, и, конечно, ты ее бросишь. Нафига она тебе нужна? Это очень не сразу догадались, что эта вещь не просто удобная, она еще и архиполезная. Это же далеко не очевидная вещь. Далеко не очевидная, что вот ты, если ты не только ты, но ты в традиционном обществе, у которого там сотни поколений назад ездили без стремян, у вас там уже просто супер традиция выработалась. И тут тебе говорят: о, а ты говоришь, нахрен мне это надо. Я 20 лет учился без стремян ездить, теперь мне переучиваться, да, пошлите его в жопу, мне так неплохо получается. Посмотрите, например, характернейший пример из современной истории, более-менее современной, когда японские истребители, летчики, они там все эти самые 30-е годы, 20-30-е годы провоевали на бипланах, и вот им выдали великолепный самолет, там, Zero, который моноплан. Точнее, не Zero, если не ошибаюсь, а его предыдущая модель.
Кто не понял, биплан – это когда?
Да, 4, короче, этажерка.
Да, а моноплан – это 2.
Этажерка. И все летчики, которые профессионалы выпуска японских этих летных академий, там ручной выборки, они сказали, что там не нужна эта штука. Вот 4 крыла, я знаю, что это за 2 крыла. Мы не будем на этом летать. Ну, это же все-таки армия, причем современного типа, им сказали, что значит не будете летать? Будете! Они сказали, ну вы понимаете, нас всех поубивают на этом. Вам нужны лишние потери? Нам? Нет. Давайте устроим показательный поединок. Вот этот самый моноплан с бипланом. И вы представляете, там один за другим бипланы побеждали. Просто потому что они дольше, они тренировались, они умели делать на них все. А на моноплане еще не все. Угу. Вот то же самое и здесь. А если бы горожанина поймали за написанием оскорбительных надписей в адрес уважаемого человека, что бы с ним сделали? Как бы наказали? Отмудохали бы, во-первых. И на этом, я думаю, закончилось.
Для начала,
да. Да. Вообще, смотря какого человека, потому что за порядком следили в Риме вигилы, потом уже при Октавиане Августе городские когорты встали в строй. Они, ну как, вот ты испортил стену, например, на ней писать нельзя, да. И тебя за этим заловили, дали по щам, отвели в околоток, и утром привели тебя это все мыть и красить заново, например.
За твои деньги.
Да, а если бы тебя поймали клиенты того человека, которого ты хаешь, тебя и зарезать могли спокойно совершенно, это было в порядке вещей? И ничего бы им за это, скорее всего, не было, просто потому что не было видеокамер, их не могли бы за этим запалить. А если бы сказали, что вот зачем у человека зарезали, они бы сказали, что мы ничего не знаем, мы не обязаны свидетельствовать против себя. Это базовое понятие вообще римского права, которое дожило до наших дней. Никто не имеет права свидетельствовать против себя. То есть, если тебя спрашивают, виноват ты или нет, ты можешь сказать, что без комментариев, я ничего не знаю.
Ну, право имеешь свидетельствовать, но не должен, так скажем.
Да. То есть, твой обвинитель, это римляне первые догадались, должен сам доказать, что ты виноват. И когда он докажет, вот тогда уже будет другой разговор. Пока не доказано, что ты виновен, ты невиновен.
Так. Что означает «Аве Кверите»? «Аве Кверите» – это значит «Привет, граждане». То есть, всем привет. А, тут Сева замечательно сказал. Что такое Deus Vult? Это у человека Deus Vult ник. Что такое Deus Vult, ты, стало быть, нагуглил, а по Кверитов не смог? Клим Александрович, вы упоминали, что легионы могли формироваться за границами Италии, в Сирии, например. Значит ли это, что потенциальные республики могли служить целые чернокожие и арабские легионы? Как вообще обстояли дела с расовой сегрегацией?
Чернокожие не могли. В Сирии чернокожих не жило.
И арабами они не были.
И арабов там тоже не было ни одного в это время. Там были, не представляешь, сирийцы.
Араб, Аравийский полуостров, вот он, арабийский, по идее,
да,
арабы живут.
И они в Сирию-то пришли уже очень сильно позже тех событий, о которых говорит сериал «Рим». Не, ну, во-первых, когда там образовывалась римская провинция, там расселялись римские граждане, из которых, собственно, набирали контингенты воинские. А да, конечно, и местные тоже могли записаться, это уже после Гая Мария было в порядке вещей, поэтому с профилями там было все в порядке, они были не все римские к тому времени.
Ну, сирийцы, они тоже, между прочим, были люди,
да.
Их тоже могли брать.
Да, ну, другое дело, что ведь далеко не все стремились, потому что это была такая яркая привилегия римского гражданина служить в армии. Привилегия. То есть, чтобы записаться в армию, на тебя бы ещё очень внимательно посмотрели, ты вообще кто, стоит ли тебя брать, чтобы ты был там статью, ростом, весом, политическую подготовку проверили бы, как у тебя с мировоззрением.
Если ты против жуликов и воров, не взяли бы.
Да, просто нужно же понимать, что в римскую армию нужно было, если ты, конечно, не римлянин, и нужно было постараться попасть, это многие хотели, но не могли, а многие не хотели, потому что в армии воюют.
Да, вот, например, Спартак. Ключевой момент, на который следует обратить внимание, он что-то не убежал к себе во Фракию, чтобы жить в землянке и обмазываться ежеутренним медвежьим говном, а решил остаться в Италии, потому что там хорошо.
Да.
Баня, бабы, эх, красота.
А как выглядела канализация в Риме? Как в сериале, здоровенные клоаки, по которым текут реки говна, упрятанные под землю.
Клоака, она одна была.
Да, это, собственно, и есть канализация.
Позвольте, я скажу.
Да.
В соответствии с верованиями или верованиями, как правильно, вода всегда должна была течь. В ней живут духи, боги, там не знаю кто, и она все время должна была течь. Подведенная через акведуки. Акведуки поставляли воду трех сортов, так сказать, для бытовых нужд, полива там и всякой дряни, для людей побогаче, и хорошую родниковую для богатых людей, они трехэтажные были, наливалась во всякие резервуары, цистерны, ну тут опять-таки Витрувия надо почитать, там подробно достаточно изложено, как давление поддерживать и всякое такое, были свинцовые трубы, были
керамические
трубы в Помпеях, если кто вдруг поедет, там все очень хорошо видно с клеймами, кто это делал, от кого пришло. Вот. Вода для общественного пользования, она все время текла. То есть там не было кранов никаких, закрыть это было нельзя. Она все время текла. И, соответственно, то, что кто-то там навалил, например, римский туалет выглядел не так, как наш. Это некоторое количество очков, на которых сидели граждане. Очков, да. Были специальные рабы, которые бежали греть место. Чтобы я
за погрей.
Задница, да, за погрей, чтобы приличный человек пришел и сел уже на теплое место, там велись философские дискуссии и всякое такое. А внизу текла вода. Не бачки сливные, а вода все время текла. То есть, когда ты гадил, то плюхалась, да, и утекала. Мочу при этом надо было собирать.
Если мочу... посмотрите на римское устройство римского сортира, там очень специфические. Мы-то, когда садимся на клозет, мы, так сказать, оба наших следовых отверстия направляем вниз, А там спецканальчик такой, который тёк под ногами буквально. То есть пысать надо было не в очко, а в канальчик. Да, да. Моча собиралась, это был очень ценный продукт, за счет нее красили ткань. Собиралась мочевина.
Я бы сказал, обезжиривали, то есть стирали в ней.
Нет, 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 это закрепитель, мощнейший закрепитель природной мочевина. То есть, если просто покрасить, например, шерсть, например, дубовой корой или какой-нибудь там мареной, или луковой шелухой, неважно. Короче говоря, цвет, да, он в ткань впитается, но не закрепится. Угу. Если его проварить с мочевиной, он еще и там въестся как следует, и его будет, он просто не будет так линять сильно.
Ну и обезжиривали тоже.
Ну, тоже то, это говоря. Очень полезно.
Занимались этим так называемые фуллоны шерстяные.
Да.
Тоги, они же шерстяные были, да? Занимались стиркой в каменных ваннах, куда наливалась моча, и все там ногами плясали, скакали.
Безумно смердели.
Вонь стояла омерзительная, поэтому мочу вот так вот не лили. И через это вот клоака, клоака была, да, специально она и сейчас, кстати, есть еще местами показывают. Это была река фактически подземная.
Да.
Ну, плыли там говны, да, плыли, но это была не река говна, это была чистая вода.
Пить с говном.
Нельзя, конечно, да, но все равно.
Добрый день. У меня вопрос. А, прошу прощения. Севе отвечает комрад Деус Вульт. Сейчас упадешь. Деус Вульт переводится так хочет Бог. А в Эквирит я пока что нашел ищи птицы.
Молодец, билят. Молодец.
Может быть, я не там ищу? Точно. Не там. У меня вопрос по тактике римской армии. Хотелось бы знать, как римляне воевали с кочевниками, всевозможными скифами и сарматами. По моему скромному разумению, высокомобильный летучий кавалерийский отряд мог вторгнуться в пределы империи, где они граничили со степью, натворить беды и удалиться обратно.
Выторгнуться.
Римская армия была, вероятно, менее мобильна, так как главной ударной силой были пехотные легионы. А кавалерия же играла вспомогательную роль. Думаю, легионеры могли до бесконечности гоняться по степи за кочевниками, если те не принимали прямого боя. Были ли примеры войн римлян с кочевниками и ходили ли римляне когда-нибудь в степь? Ну, во-первых, у римлян была кавалерия. Это глупо думать, что римляне были такие идиоты и пешком бегали за чуваками на лошадях. Но это довольно просто себе представить, что ничего не получится, потому что римляне знали, что такое лошадь. Ты представляешь? И видели, как она бегает? У нее там 4 ноги. Она бегает гораздо быстрее человека. Они точно знали, что лошади никогда не смогут.
Полноприводную.
Да. И поэтому специально заводили себе отряды кавалерии. Когда они воевали с кочевниками, если, конечно, там все было нормально с логистикой и деньгами, они из этих самых кочевников нанимали себе ауксилиев всегда, которые занимались как раз...
резнёй других кочевников.
Да, перехватом этих мобильных соединений. Всякие... мероприятия, которые удачно проходили против степняков, например, в том числе против оседлых парфян. Вполне у них тоже была легкая кавалерия, точно такая же, как у степняков, еще и плюс дополненная изрядно тяжелая кавалерия. Или, например, сарматов, у которых тоже была тяжелая кавалерия. Они римлян бивали регулярно, кстати. Ну и римляне их бивали. Причем много и успешно. Когда шел тут легион пеший, его конница вскрыть не могла от слова никак вообще. То есть, пока он держит строй, пока у него порядок с обеспечением, он для конницы того времени абсолютно неуязвим никак, она просто к нему не сможет подъехать по-человечески. И он шел, если опять же был опять же, идеальный случай, когда все в порядке, да, он шел в том направлении, где у этих чуваков кочевье находится. В это время его прикрывала своя конница, которая не давала чужой коннице хаметь слишком сильно. Собственно, они вели маневренный бой, а движение этой пешей массы, бронированной, обеспечивало устойчивость всему соединению. То есть, да, конницу могли отбить неприятель, но он мог спрятаться за легионом, этот кавалерийский отряд, перестроиться, привести в порядок себя, собрать подкрепление у отставших, убежавших и снова пойти воевать, а в это время будучи в полной безопасности, потому что вот за эту гигантскую пятитысячную массу людей прорваться почти невозможно. А в это время они спокойненько идут в направлении кочевья, и рано или поздно доходят, после чего кочевье вырезается, и уже кочевники сами оказываются без тыла, то есть лошадь, нужно кормить, поить и прочее. Нужно будет куда-то бежать, искать еду, питье, где-то пополнять запасы стрел, дротиков и прочее, где чинить амуницию, то есть им просто придется отступать. Угу. Таким образом, римляне очень успешно этим пользовались. То есть опора в виде легиона, совершенно несокрушимая для регулярной конницы, и прикрытие из регулярной конницы, которая не дает хамить врагу. А то, что отряд мог прорваться, это делать дел кавалерийский, да, мог, прорывался и делал постоянно. Это любая оседлая империя, которая граничит со степью, сталкивается вот с этой самой проблемой. Против них римляне возводили долговременные фортификационные линии, которые препятствовали вторжению таких мобильных отрядов грабительских, но они не всегда помогали. С другой стороны, глобусы китайцы построили Великую Китайскую стену, которая больше любых римских этих сооружений гораздо, и она тоже не всегда не помогала.
Да. У нас тоже было в Оренбурге, сейчас можно засечная фотки посмотреть, не, там крепости построили, ну, да, земляные, типа нашей Петропавловской, очень похожи. Тоже как-то уже уровень цивилизации был совсем другой, огнестрельное оружие и все такое.
Это всегда большая проблема, потому что невозможно предугадать и проконтролировать 100 дегенератов на конях, которые захотят вас ограбить, они сядут, доедут, ограбят и, скорее всего, уедут безнаказанно, потому что просто за каждым гоняться таким отрядом невозможно. Поэтому любая оседлая империя, как правило, этим степнякам платит дань просто потому, что им платить, чтобы они друг друга контролировали, гораздо проще, чем за каждым этим джигитом гоняться.
Ну, либо, как это, если я правильно понимаю, делали, заключались союзы с приграничными племенами, их заманивали на свою сторону, а вы уже там сами промеж себя разбираетесь, кого допустить, а кого вырезать в наказание, так сказать, или заплатить, заставить деньги платить, возвращать награбленное или зарезать, там как-то вот они промеж себя разбирались.
Да. Вопрос, была ли в Риме периода поздней республики музыка? Да.
У них, по-моему, только с барабанами было плохо. Вот как-то.
Да, барабанов почему-то Страдивари не делал.
Не любили, да.
Барабан.
Drum and
bass. Drum and bass. Были ли инструменты, было ли понятие о записи музыки? Инструменты...
Нотные, в смысле.
Да, но нот у них не было, но какая-то запись была, да. Просто мы ее до сих пор не можем расшифровать. Все попытки расшифровать точно римскую музыку, и там античную музыку, говоря шире, приводят к тому, что играют какая-то херня, получается, какая-то какофония. То есть это совершенно точно против всех понятий античной философии о гармонии. Угу. То есть гармоничного строя не получается. Хотя, возможно, я что-то не знаю. Но вот когда я специально интересовался этим вопросом, это давно было, что-то вот так вот.
Ждем помощи искусственного интеллекта.
Интеллекта. Инструменты были духовые, струнные, ударные, всякие были, типа литавр, там, бубенчиков, колокольчиков.
Тарельки.
Да, тарельки. Вопрос, чем в те годы были вооружены римские конные подразделения, из кого они комплектовались? Спасибо. Вооружены были оружием. Копья, длинные мечи, спаты, как правило, очень любили испанские спаты, они были длинные, хорошие, удобные для конного дела. Дротики метательные, короткие копья, луки. Формировались, как правило, ауксиларии, то есть из местного населения в том месте, где происходили военные действия. Были германские конники, испанские, самые лучшие считались испанские всадники, гальские, были сирийские, в общем, куда приезжаешь, там немедленно набираешь себе конницу и воюешь. У Плутарха есть, как тот же Крас завершил свою жизнь, эпично огребя от парфян и союзных им народов, там почти безнаказанное избиение было. Конница плюс дистанционный бой. Ну вот Крас как раз делал так, как делать нельзя было ни в коем случае, потому что он попёрся без разведки, без достаточного количества припасов, без нормальной кавалерийской поддержки в степи. Естественно, у любого солдата, даже самого выносливого, есть некий предел, когда без жратвы, без нормального питья под постоянным обстрелом, не поспать, не пожрать, не отдохнуть, ну все кончилось плохо. Ну это, опять же, нарушение рецептуры. Так делать нельзя ни в коем случае. Клим Александрович, возможно, глупый вопрос, но все же, почему после Римской империи башенные щиты полностью вышли из употребления?
Вопрос в самом деле глупый. Потому что щит, как любое боевое средство, это всего лишь продолжение производительных сил и общественных отношений. Потому что армия – это один из элементов надстройки. Большой щит, метры там, больше или чуть меньше, это то, что нужно для пехотного подразделения. Если пехотных подразделений регулярных нет, то такие щиты просто не нужны. Как только появляются снова в средние века пехотные подразделения, крупные, линейные, снова появляются такие щиты. Они, конечно, по-другому выглядят, но смысл, в общем, тот же. Очень большой щит, доска, за которую можно спрятаться от стрел.
И против вот, извини, перебью тебя. А вот если тебя, например, привлечь как специалиста к комплектованию нашего доблестного ОМОНа
так.
Щитами, дубинами, вот ты как считаешь, ты бы мог там что-нибудь свежее сказать, что надо бы не вот так, а вот так?
Я не очень знаком изнутри с задачами. Ну, просто так как я пользуюсь щитами и дубинами сильно дольше любого человека, который в ОМОНе есть, то, конечно, я бы мог, наверное, что-то подсказать со своей колокольни. Но опять же, если меня изнутри ознакомить с задачами, условиями и так далее. Пока я просто не знаю, что мне там делать. ТЗ нету. Вопрос к Риму Александровичу. Существует ли в природе переводы монографий товарища Робинсона и Бишопа. Робинсон, это, видимо, имеется в виду Arms and Armor of the Imperial Rome. Очень хорошая книжка. Я обоих авторов читал только по-английски, так как я их освоил по-английски, я никогда не думал, есть ли они по-русски или нет. Робинсона, нашего дорогого Генри Рассела, по-моему, не переводили. Не знаю. Мне есть такое ничего. Издательство, или был я уж, честно говоря, не знаю, может, оно загнулось, Центр Полиграф, который занимался пиратскими переводами всякой разной военно-исторической литературы, причем отвратительными совершенно, просто отвратительными, там такого, они переводили про восточное вооружение Робинсона книжку, а вот переводили ли про Рим, не помню, но это лучше читать по-английски, вот ей-богу, потому что когда Клода Блэра переводили, это такой известный английский оружевед, не так давно умерший, к сожалению, European Armor, про средневековье. Я там такого поначитался, пипец, там рыцарь был защищен кожаными наручниками, да, латный ошейник.
В койке, наверное.
Латный ошейник, там, ну, просто читаешь, думаешь, господи, ну это ну зачем вы это делаете? Просто вот зачем? Учите иностранные языки, это очень полезно. И башку развивает, и потом не нужно будет читать всякую глупость в плохом переводе. Был бы весьма благодарен за перевод некоторых известных когдоменов, таких как Фурин, Брут, Липид, Катон, Друз и вдовесок, каким образом номен Октавий трансформировался в когномен Октавиан. Ну, Фурин, значит, фуриец, потому что папа Октавиана отличился в сражении при городе Фурине, соответственно, его прозвали Фурин, то есть фуриец, а
как у нас афганец и чеченец.
Да, вот именно так. Афганец и чеченец. Брут, значит, тупой, медлительный, костный.
Я бы сказал, грубый.
Грубый тоже можно.
По-русски да. Это практически скот.
Липидус, липид наоборот, умный, тонкий,
бестолковый.
Вот. Вообще, все эти когдомены, как правило, это просто римские слова. Поэтому, не стесняясь, берете словарь латинско-русский и бомбите, вас ждет масса интересных открытий, прям вот не стесняясь. А как Октавий превратился в Октавиана, я рассказывал в первой серии, потому что номен у него был родовой Октавий, но когда его официально установил Гай Юлий Цезарь, он официально стал именоваться Гай Юлий Цезарь, он перестал быть Октавием, но так как все-таки все знали, кто он такой по крови, он оставил себе когномен, превратив свою фамилию в кликуху Октавиан. То есть, если раньше, да, если он раньше был
Восьмов, то теперь стал Восьмерский, типа того.
Восьмеренко.
Восьмеренко, да. На 40-й минуте дед переставляет таблички в стене. Это такой древнеримский календарь, да, и я про него
тоже
рассказывал.
Говорили, да. Друзья, нам как-то это горько и обидно, что вы не смотрите предыдущие выпуски.
Вопрос, есть ли планы зазвать в разведопрос эксперта-реконструктора по древнеримскому вооружению и снаряжению? Если боги будут благосклонны и звезды совпадут, мы с Дмитрием Юрьевичем выдвинемся на Крымский военно-исторический фестиваль, где там целая здоровенная площадка, посвященная Древнему Риму, и там толпа римлян уже второй год строит лагерь, они там кидают дротики, пекут хлеб и употребляют по назначению аслиц, ну и возят на них камни, конечно же, и брёвна. Если получится, выберемся, покажем. Там интересно. Тем более в Крыму это, можно сказать, почти, нет, не почти, а просто в аутентичном ландшафте все это происходит. Были ли найдены такие богатые римские кирасы со сложным гравированным рисунком? Нет, римских мускульных этих тораксов не найдено вообще. Ну как нет, найдены, только вот не позже 4 века до нашей эры. Хотя это уже республика и вполне себе римские, чего нет. Насколько защищали кожаные доспехи? Во всех исторических фильмах их носят. Римляне их не употребляли вот просто совсем. Возможно, возможно, судя по находкам в Дура Европас, в Сирии их употребляли, употребляли их в Египте, тоже есть находки, прямо находка доспеха из крокодила сделанная, из крокодила и бронежилетка, из кожи с жопой дракона, фактически. Если кожа выделана хорошо, защищала она хорошо, но всегда, конечно же, хуже, чем нормальная сталь. Сталь лучше. Просто если кожу сделать такой, чтобы она была равна прочной со сталью, она будет настолько толстой, видимо, что она будет, да, как... просто будет тяжелая, неудобная очень. Как было с правом ношения оружия? Кому разрешалось и какое? Свободный гражданин любой мог носить любое оружие.
Внутри Рима?
Да.
Только войскам нельзя?
Нет, войскам нет. Если ты вот скинул в себя легионерский плащ и просто как гражданин, ты носи с собой что хочешь. Рабам нельзя было категорически носить оружие. Только если это не специальная охрана, которая сопровождает своего господина с доверенностью. Хотел спросить. Помпей обещал жениться и воспользовался правом жениха. Переспал с барышней, а потом отказался жениться. То поматросил и бросил. Как юридически дело обстояло с такими случаями наказания, осуждения и т.п.? Т.п. т.п. Ну как, барышня находится во власти семьи. Если семья сказала «можно», значит «можно», а то, что там не сложилось, так значит не сложилось.
Ну не сложилось, да.
Да.
Помпей, что ли, виноват?
Да. Были ли письменные контракты на военную службу? Видимо, да.
До нас не дошли.
До нас не дошли, но просто архивы, как, все типа бумажные, оказались утрачены в чудовищном количестве. До нас дошло масса литературы, потому что её в средние века переписывали постоянно. Потому что это было единственное, так сказать, творческое наследие, которое было в массе доступно несчастным средневековым людям. И они пытались его как-то сохранять, изучать и прочее. А архивы, к сожалению, до нас практически полностью оказались утрачены, потому что. Хорошо, во всяком Междуречье, в Вавилоне и прочее, в Ассирии, там, где были эти архивы, на глиняных табличках, они вечные, им пофигу, ни холод, ни снег, ни дождь, ни огонь, ничего не страшно.
Потому что они как кирпичи закалённые.
Да. Да, а в Риме все было на папирусе, на пергаменте, и поэтому оно все пропало, к
сожалению. Интересный случай был еще в Египте, там мумию дорогостоящую надо было заворачивать в книгу мертвых. И ее обматывали, так сказать, папирусом, после чего она лежала захороненная, хороший сухой климат. Потом все забыли уже про книгу мертвых и оборачивали во что попало. То есть любые тексты там Илиада и всякое такое. И таким образом до нас многое дошло. Размотав мумию, можно было.
Ух ты!
Ничего себе!
Интересно жили.
А у римлян мумиев не было, поэтому вот не дошло.
Это вот недавно, опять же, ну как недавно уж, лет 5, наверное, или типа того, мой однокашник по историческому факультету, ныне трудится в Гатчинском арсенале, разбирал ружьё охотничье 17 века, второй половины, снял ствол с ложа, убрал ствол, ну понятно, в ложе всегда там какой-нибудь кожей или бумажкой прокладывали, чтобы амортизации не было, чтобы амортизация была лучше, чтобы вибрации не было при выстреле, ну видит, какой-то пергаментом каким-то выстелено, пригляделся, ишь ты, буквы, вытащил, и оказалось, что это под ствол было положено порезанное лентами Евангелия 14 века.
Неплохо, неплохо, да.
Вот все.
Отлично. Пишите еще вопросы. Но прежде чем писать, надо посмотреть сами ролики, в которых рассказывается про серию. Надо посмотреть ответы на вопросы, заданные по этой серии. Как-то несерьезно по 8 раз спрашивать одно и то же. Отнимать драгоценное время Клима Александровича. Извините, моё.
Мы обижаемся чуть-чуть. Мы же люди творческие, обидеть нас просто.
Просто, да. Да. Художников.
Да.
Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все. До новых встреч.